В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Демилитаризация, бакинский вариант, широкомасштабные столкновения на армяно-азербайджанской границе.
Вдоль армяно-азербайджанской границы произошли серьезные бои, в результате которых погибли люди. Очень важно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Лукавая цифра. Грузинская мечта заявила о намерении провести голосование 2024 года в электронном формате.
Если грузинская мечта закупит электронную систему, обезьяничание в день голосования останется в истории, что будет очень хорошо.
Дело о 3 миллионах. В чем обвиняют Людмилу Скорик?
Тем самым похищено имущество Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия путем присвоения и растраты.
Все это, а также рубрики «Картинки с выставки», «Бернхард Шлинг» в Тбилиси и «Сухумский модерн», рубрика «Обзор прессы» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Нана Плиева.
Ситуация на определенных участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной, сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Арам Тарасян. Несмотря на то, что рано говорить о стабилизации ситуации, интенсивность фиксирующихся с полуночи обстрелов значительно ослабла, добавил он. Напомним, Министерство обороны Армении сообщило, что 13 сентября сразу после полуночи подразделения вооруженных сил Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гориса, Сутка и Джермука. Премьер-министр Никол Пашинян ранее сообщил, что армянская сторона потеряла минимум 49 солдат. Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, заявило, что это ответ, цитата, на широкомасштабную провокацию подразделений вооруженных сил Армении в Дашкисанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях армяно-азербайджанской границы. Перемирие на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИДа. Сегодня об этом заявил глава Международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. По словам российского сенатора, к 9 утра сегодня было объявлено перемирие. Ситуацию удалось перевести в относительно спокойное мирное русло. Впереди будет большая работа, потому что Армения обратилась в ОДКБ, сообщил РИА Новости Карасин. О какой работе идет речь, он не уточнил. Информация о боях на границе Армении и Азербайджана вызывает крайнюю тревогу, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. По его словам, необходимо полное и стабильное прекращение огня. Мишель также отметил, что по просьбе главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля спецпредставитель ЕС Тойва Клар отправится в Баку и Ереван, чтобы работать над предотвращением дальнейшей эскалации. Франция созовет заседание Совбеза ООН из-за обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщили во вторник в Елисейском дворце. В администрации президента Франции отметили, что Эммануэль Макрон продолжает призывать к строгому соблюдению режима прекращения огня и уважению территориальной целостности Армении. Руководитель Офиса президента Украины Андрий Ермак и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен представили в Киеве рекомендации о гарантиях безопасности для Украины, сообщает пресс-служба Владимира Зеленского. В рекомендациях речь идет о создании Киевского договора о безопасности, совместного документа о стратегическом партнерстве, который объединит Украину с государствами-гарантами. Владимир Зеленский заявил, что ознакомился с этим документом.
Я хочу поблагодарить.
В первую очередь я хотел бы поблагодарить вас и вашу группу экспертов, поблагодарить за вашу совместную работу с главой Офиса президента, за разработанный вами документ. Я понимаю, что это первый шаг, первый, но очень важный шаг. Думаю, что эти рекомендации должны лечь в основу будущего договора о безопасности.
Структура Киевского договора безопасности включает в себя полноценный пакет санкций против страны-агрессора, а также может содержать дополнительные компоненты, такие как соглашение об обеспечении Украины современными системами ПВО, региональное соглашение о безопасности в Черном море и тому подобное. Среди гарантов стран своей безопасности Украина видит США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы, Балтии, Центральной и Восточной Европы.
Эхо Кавказа. Новости.
Страны Евросоюза, вероятнее всего, не смогли договориться о введении потолка цены на российский газ в рамках обсуждения вопроса о расширении энергетического кризиса, о решении энергетического кризиса в Европе. Об этом пишет газета The Guardian. Против выступают страны, импортирующие значительные объемы российского топлива, в том числе Венгрия, Словакия и Австрия. Не опасаются, что Россия прекратит поставки в случае введения потолка, как уже пообещал сделать президент России Владимир Путин. Нидерланды и Дания выступают против любого ограничения цен как инструмента. Против высказался и министр промышленности Чехии. Несколько стран ЕС предложили ввести ограничения на любой газ, поступающий в Союз. Однако в Еврокомиссии опасаются, что это приведет к перенаправлению поставок другим покупателям. Согласно проекту документа, Брюссель планирует обложить налогом сверхприбыли энергетических компаний, использующих углеводородное топливо, и ввести предельные цены на электричество производителям зеленой энергии. Глава МИД России Сергей Лавров получил визу для поездки в США на заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Вместе с Лавровым в составе делегации поедут еще 10 человек, об этом сообщает ТАСС. 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН состоится с 20 по 26 сентября. В отличие от предыдущих двух лет, она проходит в очном формате. До сегодняшнего дня вопрос о выдаче виз российской делегации оставался нерешенным из-за санкций Вашингтона в отношении российского МИДа. Постпредство России при ООН призывало генерального секретаря организации Антонио Гутерреша запустить процедуру арбитража для решения проблемы с визами. В начале сентября постоянный представитель России в ООН Василий Небензи сообщил, что в дебатах Генеральной Ассамблеи планировали принять участие 56 российских дипломатов. Российский МИД надеется, что оставшиеся члены делегации также смогут получить американские визы. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев поддержал инициативу депутатов парламента переименовать столицу страны из Нур-Султана обратно в Астану. Об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь Токаева Руслан Жалдибай.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студию через 20 минут с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Новая эскалация в армяно-азербайджанском противостоянии. Ереван обвинил Баку в артиллерийских обстрелах городов на территории Армении. Бои продолжались всю ночь вдоль границы двух государств. Армянские власти обратились в ООН, ОБСЕ, ОДКБ и странам сопредседателем Минской группы ОБСЕ с призывом отреагировать на агрессию со стороны Баку. При этом Азербайджан называет свои действия ответом на провокацию, осуществленную армянскими диверсионными группами. Отличие сегодняшней ситуации в том, что удары были нанесены непосредственно по территории Армении, что позволяет Еревану обратиться за помощью как к России, так и к ОДКБ. Насколько вероятно подобное вмешательство, выяснял Владимир Унанянц.
Франция созывает Совет Безопасности ООН для обсуждения обострения на армяно-азербайджанской границе. Президент Пятой Республики Эммануэль Макрон призвал строго уважать режим прекращения огня и территориальную целостность Армении. По данным французского издания «Ле Фигаро», Макрон намерен провести телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Как сообщает Елисейский дворец, президент Франции готов содействовать сторонам для исключительно мирного урегулирования конфликта и всех вытекающих из него вопросов. ЕС со своей стороны призвал Ереван и Баку вернуться за стол переговоров и направил своего спецпредставителя в обе страны. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
В последние часы вдоль армяно-азербайджанской границы произошли серьезные бои, в результате которых погибли люди. Очень важно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Все силы должны вернуться на позиции, которые они занимали до этой эскалации, и следует полностью соблюдать режим прекращения огня.
Ереван обвинил Баку в нападении на территорию Армении, обратился к России, ОДКБ и ООН с требованием принять меры. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели по меньшей мере полусотни военнослужащих и продолжающихся обстрелах армянских городов.
На данный момент у нас 49 погибших в бою, что подтверждено Министерством обороны. Но я также должен признать, что эта цифра, к сожалению, не окончательная. Азербайджан пытается заявить, что эти действия стали ответом на какие-то провокации армянской стороны. Но мы однозначно можем констатировать, что эта информация абсолютно ложная и не имеет ничего общего с реальностью.
Бацарцакапес кехце ев суте ев энтанапес чи хамапатасханум иляканусяна.
В Баку со своей стороны обвиняет Ереван в провокации и называет артиллерийские удары по территории Армении ответом на попытку проникновения армянских диверсионных групп через азербайджанскую границу. В официальном заявлении Министерства обороны Азербайджана говорится.
Ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкисанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях Азербайджана-армянской государственной границы. В ночное время суток диверсионные группы вооруженных сил Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и путей снабжения. В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями с целью предотвращения этих действий, произошло боестолкновение.
По сообщениям армянских властей и местных СМИ, артиллерийскому обстрелу подверглись не только приграничные города Гарис и Варденис, но и курортный Джермук, а также Мартуни на озере Севан. Никол Пашинян связал эскалацию с провалом переговоров, на которых, по его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев высказывал притязания на территорию Армении, а Нагорный Карабах отказался обсуждать вовсе. При этом важной особенностью нынешней эскалации является то, что речь идет не о Карабахе, а непосредственно о территории Армении. И это уже напрямую касается союзнического договора между Ереваном и Москвой, а также может трактоваться как нападение на страну-члена ОДКБ. За минувшую ночь армянский премьер успел переговорить с президентами России и Франции и госсекретарем США. Эти три страны являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ и последние десятилетия курировали переговорный процесс Баку и Еревана. В Москве заявили, что помогли странам договориться о прекращении огня.
Естественно, президент прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности на границе. Эти усилия продолжаются,
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, многие наблюдатели не видят реальных перспектив вмешательства России в ситуацию. Москва сейчас занята Украиной, а в условиях серьезных неудач на Харьковском направлении военную составляющую России в армяно-азербайджанском конфликте большинство экспертов выносят за скобки. При этом без российского участия говорить о возможном задействовании соответствующих статей устава ОДКБ тоже не приходится. Ереван, считают наблюдатели, сейчас может рассчитывать лишь на дипломатические усилия Европы и США. Как сообщили в Госдепе, госсекретарь Энтони Блинкен пообещал Николу Пашиняну содействие США в прекращении военных действий на армяно-азербайджанской границе и политическом урегулировании. Но прислушается ли к увещеваниям Вашингтона, Парижа или Брюсселя Баку, остается непонятным. Учитывая неспособность России сегодня реально влиять на ситуацию на Южном Кавказе, Азербайджан может воспользоваться моментом, считают наблюдатели, и постараться силой добиться своих территориальных претензий. Тем более, что в отличие от Еревана, у Баку есть реальный союзник, готовый вмешаться не только на дипломатическом уровне. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу четко обозначил позицию Анкары и недвусмысленно дал понять, что Турция не оставит Азербайджан в случае дальнейшей эскалации.
Появилась возможность для поддержания мира и стабильности. На самом деле мы говорим, что у каждого кризиса есть возможность, но вместо того, чтобы выбрать этот вариант, Армения постоянно провоцирует Азербайджан. Вчера ночью они снова занимались провокацией на границе, и дорогой Азербайджан дал нужный ответ. Они должны извлечь урок. Пока они уходили из Нагорного Карабаха, Лачина, они везде все разрушили, везде поставили мины. Они стремятся сделать зло на каждой платформе. Мы направили специальных представителей, чтобы посмотреть, сможем ли мы наладить отношения с Арменией. Мир знает, что этот процесс не будет независимым от Азербайджана. Мы поддерживаем наш дорогой Азербайджан. Еще раз говорим, любимый нами Азербайджан не одинок.
Ереван уже, по мнению наблюдателей, остается надеяться на то, что Баку не станет рисковать политическими осложнениями с Вашингтоном и Брюсселем, особенно при сохранении возможности закрепить за собой дорогостоящие контракты на поставки энергоносителей в Европу в качестве альтернативы российским. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Лукавая цифра. Лидер грузинской мечты Иракли Кабахидзе сообщил о намерениях властей провести выборы 2024 года в цифровом формате. Этой технологией воспользуется 70% избирателей, что, по словам Кабахидзе, еще раз демонстрирует максимальное старание власти выполнить 12 рекомендаций Евросоюза. Оппоненты, по традиции, в благих намерениях грузинской мечты сомневаются. С подробностями Мзии Парисишвили.
Мы делаем максимум, чтобы должным образом выполнить все 12 пунктов европейских рекомендаций, заявил с утра лидер правящей грузинской мечты Иракли Кубахидзе. Среди этих пунктов один касается реформы избирательной системы. Этим и было, как сообщил Кубахидзе, обусловлено решение правящей команды в 2024 году парламентским выборам внедрить электронную систему голосования. Реформа охватит все крупные города и населенные пункты и коснется 70% избирателей, сообщил Иракли Кубахидзе.
Электронное голосование окончательно укрепит доверие общества к процессу подсчета голосов, искоренит проблему дисбаланса в избирательных протоколах, навсегда покончит со спекуляциями вокруг так называемых избирательных каруселей, обеспечит подсчет голосов более 70% избирателей и обнародует итоги за считанные минуты после завершения голосования. Также снимет проблемы, связанные с фальсификацией итогов экзит-полов и параллельного подсчета голосов. Соответственно, наше сегодняшнее решение станет одной из важнейших частей реформы избирательной системы, которая до минимума сведет проблему манипулирования вокруг итогов выборов.
Кубахидзе сообщил, что в ближайшее время парламентским большинством будет инициирован соответствующий пакет законопроекта. Кроме того, он заявил, что все предложения оппозиции правящая команда готова рассматривать исключительно в формате созданных ею рабочих групп. При этом лидер партии власти исключил участие в них двух крупных профильных НПО «Справедливые выборы» и грузинский филиал Transparency International. Кубахидзе подверг сомнению прозрачность их финансирования и в очередной раз обвинил в политизированности и аффилированности с радикальной оппозицией. Грузинская мечта таковыми считает нацдвижение, стратегию Акмашинебели и Лело, которые объявили бойкот рабочим группам правящей партии по выполнению 12 пунктов европейских рекомендаций, назвав группы формальными и фальшивыми. От качества выполнения этими группами домашнего задания Евросоюза зависит положительный ответ Брюсселя на предоставление Тбилиси статуса кандидата на вступление в эту организацию. Эта часть парламентской оппозиции настаивает на своем альтернативном плане выполнения европейских задач. Он предусматривает переход на электронную систему голосования, но только стопроцентную, отметил лидер стратегии Акмашинебели, депутат Георгий Вашадзе. В сегодняшнем решении грузинской мечты он заподозрил подвох.
Электронную систему требовали мы, но не 70%, а все 100%. Они хотят оставить для фальсификации высокогорные регионы и места, компактно населенные этническими меньшинствами. Вот почему с этой инициативой выступает Кубахидзе и утверждает, что за оставшиеся 2 года они не успеют покрыть все 100% участков. Если кто-то скажет мне, что это невозможно, он лжец и мошенник. Мы не поведемся на это мошенничество, поэтому говорю Кубахидзе, не 70%, а все 100%.
В нацдвижении напомнили, что парламентская оппозиция требовала вести электронные выборы для находящихся в эмиграции граждан Грузии, но по этому поводу ничего не было сказано. И это на фоне, когда в Грузии более 3 миллионов избирателей, а согласно обнародованному сегодня докладу организации PMCG, каждый 5-й гражданин Грузии находится в эмиграции. Кроме этого, оппозиционеры отмечали, что без международного содействия одна только электронная система, которую внедрят через ЦИК, не будет вызывать доверия. О том, что доверие к выборам не определяется наличием электронной технологии голосования, напомнила и глава НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе, отметив, что весь инициированный властями процесс по выполнению 12 пунктов не инклюзивен, хотя это является одним из главных требований европейских партнеров. Без оговорок поддержал инициативу грузинской мечты оппозиционер-депутат от партии гражданин Алеко Элисашвили. Он напомнил, что в апреле в ходе промежуточных выборов система, внедренная на 8 избирательных участках в качестве эксперимента, дала хорошие результаты.
В Руставе и Батуми на промежуточных выборах оппозиция не оформила ни одного иска. Настолько эффективной оказалась процедура электронного голосования. Завершится та эпоха, когда подсчитывали голоса старыми счетами и костяшками домино, и была полная неразбериха. Если грузинская мечта закупит электронную систему, обезьяничание в день голосования останется в истории, что будет очень хорошо.
Не скрывал восторга Элисашвили, не уставая призывать часть оппозиции, бойкотирующей рабочие группы грузинской мечты, подключиться к ним, чтобы не дать ей повода обвинить в провале оппозицию. Однако одна лишь электронная система голосования не станет гарантом того, что такие маленькие партии, как та же партия «Гражданин», вновь окажутся в парламенте, хотя бы с двумя мандатами, как в этом созыве, отмечают наблюдатели. Мелкие партии попали в парламент в 2020-м благодаря одноразовому снижению проходного барьера с 5% до 1%. Но, несмотря на обещания, грузинская мечта, выдвигая разные условия и ультиматумы, теперь уже не спешит снизить проходной избирательный барьер даже до 3%. Аналитик Института грузинской политики Шота Какабадзе вспоминает недавнее интервью лидера партии власти Иракля Кубахидзе ОВГ, в котором тот открыто говорил, что низкий проходной барьер не устраивает его партию.
Те европейские рекомендации или что ранее было в соглашении Шарля Мишеля, ими воспринимается как экзистенциальная опасность, это подразумевает еще больше оппозиции в парламенте. В грузинской мечте преобладает интерес сохранения власти над евроинтеграцией. Эти 12 рекомендаций подразумевают больше демократизации, распределение власти с оппозицией. В этом и видит опасность грузинская мечта, что потеряет влияние власть.
Этим же объясняют аналитики выпады против зарубежных партнеров и антизападную риторику. Поэтому политолог Шота Какабадзе считает важным, чтобы часть оппозиции отказалась от бойкота и не дала возможность грузинской мечте перенести ответственность на оппонентов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазии возбудила уголовное дело в отношении бывшего главного санврача Людмилы Скорик. Виталий Шарий о подробностях громкого дела.
Вчера вечером СМИ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Абхазии распространили информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Людмилы Скорик. Напомним, что «Эхо Кавказа» уже не раз на протяжении почти двух последних месяцев обращалось к теме исчезновения бывшего главного санитарного врача Абхазии, так же, как на протяжении более двух предыдущих лет многократно брало у нее интервью о ситуации с коронавирусной пандемией в республике. По сообщению Министерства здравоохранения Абхазии, обнародованному в начале августа, с 25 июля Людмила Скорик не появлялась на работе, не отвечала на телефонные звонки, и никто из сотрудников не знал, где она. В соцсетях же распространялась информация о том, что Людмила Скорик покинула Абхазию с большой суммой бюджетных денег. Цифры варьировались от 17 до 40 миллионов рублей. 4 сентября на сайте Генеральной прокуратуры появилось сообщение, что ее следственное управление проводит процессуальную проверку в отношении Людмилы Скорик. На следующий же день, после полутора месяцев молчания, Людмила Скорик опубликовала в информационном агентстве «Аяшера» комментарий о происходящих вокруг нее событиях. В нем Людмила Вильбертовна заявляла о развернутой против нее травле, прежде всего со стороны министра здравоохранения республики. Спустя еще неделю появилось сообщение о возбуждении уголовного дела. С ним аудиторию «Эхо Кавказа» познакомит начальник пресс-службы Генпрокуратуры республики Рада Сангулия.
Генеральной прокуратуры Республики Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении экс-главного врача Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия Скорик Людмилы Вильбертовны по двум эпизодам превышения должностных полномочий и по четырем эпизодам хищения путем присвоения и растраты. По данным органам предварительного расследования, в июле 2020 года главврач Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия Скорик Людмила Вильбертовна, превысив должностные полномочия в нарушение требований статьи 27 Закона Республики Абхазия о здравоохранении, предусматривающий право граждан Республики Абхазия на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, организовала на базе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия оказание платных лабораторных услуг, лабораторных исследований по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19 с использованием переданного Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия в сентябре 2020 года Всемирной организации здравоохранения гуманитарного груза, то есть двухмодульного аппарата, в результате чего при проведении платных исследований были израсходованы полученные в августе 2020 года и в ноябре 2021 года от Всемирной организации здравоохранения картриджи в количестве 594 штук стоимостью 1 732 791 рубль 92 копейки. Тем самым похищено имущество Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия путем присвоения и растраты.
Но следователи обнаружили правонарушения в работе Скорик и в допандемийную эпоху.
Она же, Скорик Людмила Вильбертовна, с целью создания условий для совершения хищения имущества Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия инициировала учреждение общества с ограниченной ответственностью КАРА Групп и, реализуя преступные намерения, превысив должностные полномочия, организовала на базе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия оказание платных полиграфических услуг с использованием приобретенного 17 мая 2019 года через общество ограниченной ответственности КАРА Групп специализированного оборудования. В последующем, в период времени с 5 апреля 2019 года по 31 мая 2021 года, используя свое служебное положение, руководствуясь мотивом незаконного личного корыстного обогащения, главврач Скорик заключила с КАРА Групп договоры по изготовлению полиграфической продукции, обязательства по которым не были исполнены в полном объеме, и денежные средства в общей сумме 76 845 рублей одновременно обналичены и присвоены последние. Также главврач Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия Скорик с использованием служебного положения были похищены денежные средства в размере 671 тысяча путем оформления фиктивного договора с КАРА Групп на поставку медицинских изделий от 18 сентября 2020 года и денежные средства в сумму 475 тысяч рублей при исполнении обязательств по контракту от 15 декабря 2019 года, заключенного с КАРА Групп на поставку автомобилей специального назначения в количестве 3 единиц. Таким образом, общая сумма похищенного главврачом Скорик имущества составляет 3 миллиона 55 636 рублей.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Время кавказских новостей» в студии Нана Плиева.
НАТО призывает к немедленному прекращению боевых действий и срочной деэскалации на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Каламина. Цитата: «Мы крайне обеспокоены нападениями на границе Армении и Азербайджана, в том числе сообщениями об ударах по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре внутри Армении. НАТО призывает к немедленному прекращению боевых действий и срочной деэскалации», говорится в сообщении в его микроблоге Twitter. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана Саедом Эбрахимом Раиси. Раиси отметил, что новая война на Южном Кавказе неприемлема. Иран внимательно следит за развитием ситуации в регионе. Президент Ирана подчеркнул, что все конфликты в регионе должны решаться мирным путем, и Иран занимает четкую позицию по вопросу территориальной целостности государств. Иранский президент упомянул о заявлении духовного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи, согласно которому дорога между Ираном и Арменией не должна ставиться под угрозу, а коммуникации должны находиться под юрисдикцией государств, через которые они проходят. Раиси подчеркнул, что его страна готова оказывать содействие для установления мира в регионе, добавив, что вопрос безопасности Армении важен для Тегерана. Официально Анкара обвиняет Ереван в пограничных провокациях и призывает вернуться к переговорам, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Утверждается, что Армения создает провокации вместо того, чтобы воспользоваться возможностью мира. Цитата: «Армения должна извлечь урок и делать и желать мира. Азербайджан предложил мирный договор, который мы поддерживаем. Необходимо определить границы. Для этого создана совместная комиссия. Сосредоточьтесь на этом, выходите из Карабаха», сказал глава МИД Турции. Мевлют Чавушоглу еще раз подчеркнул, что процесс нормализации армяно-турецких отношений не проводится независимо от Азербайджана, с чем он и связан, о чем всем известно. По его убеждению, если хотят мира и стабильности в регионе, то должны решаться проблемы между всеми странами. Турция играет в этом вопросе важную роль. Чавушоглу в очередной раз повторил, что Азербайджан не одинок. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили по информации пресс-службы грузинского правительства. Беседа состоялась по инициативе Пашиняна. Премьер Армении проинформировал Ираклия Гарибашвили о ситуации, сложившейся в результате очередной военной эскалации, противостояния между Азербайджаном и Арменией. Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что стороны вернутся за стол переговоров и ситуация будет урегулирована мирным путем. Премьер-министр Грузии еще раз подтвердил готовность Тбилиси осуществлять активное посредничество для деэскалации и мира в регионе.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Тхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Автор бестселлера «Чтец» – известный немецкий писатель Бернхард Шлинг в Тбилиси. Писатель приехал по приглашению Института Гёте, он участник 7-го по счету Международного литературного фестиваля. С Бернхардом Шлингом побеседовала Эка Кеванишвили.
Господин Шлинг, однажды вас спросили, что значит быть писателем, и вы ответили: «Любить предложение». Вы все еще так считаете или могли бы еще что-нибудь добавить?
And can you add anything to this definition?
I think it's crucial that you love sentences.
Думаю, что любовь к предложениям решающая. Разумеется, ты должен любить истории, персонажей, сюжет. Кому-то нравится отправлять определенные послания посредством литературы. А это не мое. Словом, разные писатели выбирают разные повестки дня, но я думаю, что для всех них ключевым остается любить предложения.
Как вы думаете, писателем рождаешься или им становишься?
Понятия не имею. Не знаю, родился ли я писателем, но писал я всегда. Я начал писать ребенком. Писал истории о животных. А потом, подростком, я писал плохие стихи, маленькие пьесы, но чего-то мне все еще не хватало в жизни. Будучи молодым профессором, я вернулся к писательству.
У нас в переводе на грузинский есть пока только две ваших книги — «Чтец» и «Ольга». Как читателю, какую книгу и почему вы бы посоветовали мне прочитать следующей?
To read next and why?
Думаю, книгу, которая вышла прошлой осенью, мою последнюю книгу, которая называется «Внучка». Это может быть интересно. Это книга о восточной и западной Германии. Она о людях, придерживающихся радикальной, ультраправой идеологии. Она о том, как мы должны говорить с ними, и о том, можем ли мы вообще говорить. Есть ли опасность раскола общества. Словом, эта книга об очень актуальных вещах. Она может вам понравиться.
You might enjoy it.
What determines the topics?
Что определяет темы ваших романов? Откуда они появляются?
It's always the story.
Это всегда история. Я не думаю об отдельных темах, о которых мне хочется говорить, или посланиях, которые должен донести до читателя своими текстами. Это просто история. Да, она должна быть достаточно интересна, чтобы я написал о ней. И она всегда о чем-то. Но это что-то не главное. Главное — сама история.
What do you think was the main reason?
Как вы думаете, почему чтец не осталась только лишь немецкой книгой? Что позволило ей пересечь границы? Могли бы вы назвать хотя бы одну причину?
No, I can't give you one reason.
Нет, я не могу назвать одну причину. Но я был приятно удивлен успехом этой книги, потому что полагал, что это очень немецкая книга. Оказалось, что это не так. Возможно, одна из причин — любить кого-то, кто виновен, а потому быть причастным к его вине. Это, конечно, не только немецкая тема. В Германии это было поводом для споров между двумя поколениями, но это очень индивидуальный опыт.
Have you ever been bored or...
Вас когда-нибудь утомляли разговоры об этой книге?
Talking about this book.
No, you see...
Знаете, в моей второй неписательской жизни я юрист, профессор права, и часто говорю со студентами на одни и те же темы. Мне очень приятны их вопросы, даже если они спрашивают одно и то же. Они заинтересованы, и это прекрасно, отвечать на их вопросы.
Что ваша первая профессия дала вам как писателю?
Well, in my first profession,
в своей первой профессии я также писал, и мне нравится писать эссе, научные статьи и списки для покупок почти так же, как художественную литературу. Просто писать — это прекрасно.
Just writing is wonderful.
What's the best thing that,
Что то лучшее, что писательство принесло вам, и плохое, если такое было?
The best thing, I mean, it's just the joy of writing.
Лучшее — это удовольствие, которое ты получаешь, когда пишешь. Больше всего я счастлив, когда пишу, и, слава Богу, я никогда не останавливался. Может быть, потому что я всегда был настолько занят своей первой профессией, что как только у меня появлялось свободное время, я сразу начинал писать и был счастлив этому.
Which of your characters?
Как вы думаете, на кого из ваших персонажей вы больше всего похожи?
Oh, I put pieces of myself in...
Я вложил частички себя во многих персонажей. Знаете, мы пишем о том, что знаем.
Или о том, что произошло с нами.
Мы знаем себя, знаем, каковы те или иные страхи, как работает то или иное чувство или желание. Думаю, это то, что мы вкладываем в наших героев.
Do you enjoy giving advices?
Вы любите давать советы? Что, например, вы посоветовали бы начинающему писателю?
Well, I don't have much.
Я не могу дать много советов. Думаю, важно просто читать хорошую литературу.
To read good literature.
Do you need...
Вам нужны какие-то особенные условия, чтобы писать?
No, and I think that too has its reason in...
Нет. Я думаю, у этого есть свои причины. Как я уже сказал, я был настолько занят правом в течение многих лет, что был счастлив только лишь от того, что мог присесть где-то и писать. В парке, на скамейке, за своим столом, в поезде, где бы то ни было и как бы то ни было.
Wherever and whenever.
Have you ever read one book twice?
Вы когда-либо перечитывали книгу?
Oh, yes, many books.
О, да. Много книг. Я дважды прочитал «Войну и мир» Льва Толстого и «Зеленого Генриха» Готфрида Келлера. Дважды или трижды. Сейчас я перечитываю «Анну Каренину». Кстати, одна из радостей старости — читать книги, прочитанные ранее, но сейчас они кажутся такими новыми. Я вижу у них столько нового в сравнении с прочтением 40 лет назад. Например, та ситуация, атмосфера, которую передает Толстой, она очень нравится мне. Это прекрасно перечитывать книги.
It's wonderful to reread books.
Has there ever been a book?
А есть книги, о которых после прочтения вы сказали: «Черт, почему не я написал ее?»
Well, many years ago.
Много лет назад я впервые прочитал «Долгое прощание» Реймонда Чандлера. Тогда я подумал: это та книга, которую я бы написал.
Do you feel that you have already...
Есть ли у вас чувство, что вы, как писатель, уже написали свою главную книгу?
I think when I start a new book.
Когда я начинаю новую книгу, я думаю о том, что сейчас я могу вложить в нее что-то такое, чего не вкладывал ранее. Иногда меня спрашивают, есть ли у меня любимая книга. Это всегда книга, которую я пишу сейчас. Это моя любимая книга.
It's my favorite book.
Are you writing now?
Вы пишете сейчас?
Mm-hmm.
Да.
Can you share?
О чем? Не поделитесь?
Нет.
Are you interested in...
Вы интересуетесь политикой?
Да.
Are you a socially active person?
Вы социально активный человек?
Нет.
May I ask you, what do you think?
Могу я спросить вас, что вы думаете о происходящем в Украине?
Well, we all...
Мы все поддерживаем Украину. То, что сделал Путин, преступление. Я надеюсь, что украинцы добьются успеха. Я надеюсь, что война не будет продолжаться вечно. Будет очень сложно найти решение.
Есть ли вопрос, который вы, как писатель, хотели бы, чтобы вам задали? А его все никак никто не задаст.
Нет.
С писателем Берхардом Шлинком беседовала Эка Кеванишвили.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Проект «Сухумский модерн» на даче Вильгельмины Дундер завершен. Осталось повесить на исторические издания информационные таблички. За время действия проекта дача Дундер стала местом притяжения для творческой молодежи Абхазии. Здесь они собирались каждый вечер, чтобы познакомиться, обменяться информацией и зарядиться новыми идеями. Елена Заводская о важном культурном проекте.
Проект «Сухумский модерн» впервые появился летом 2021 года. Получив грант от благотворительного фонда «Амшра», молодые архитекторы Сабина Агарбайлана Чинджирия вдохнули жизнь в заброшенное здание дачи «Дундер», формально принадлежащее Союзу писателей Абхазии. Мусор убрали, сад перед домом почистили, сделали освещение, пригласили друзей, и проект стартовал. Музыкальные и поэтические вечера, выставки, лекции, кинопросмотры – все это привлекло к проекту большое число молодых и взрослых людей. 8 сентября нынешнего года начался второй этап проекта, в рамках которого прошли две онлайн и две офлайн лекции, посвященные стилю модерн в архитектуре и живописи, вечер перформанса, мастер-классы по реставрации витражей и пластическому движению, квест «Старый Сухум», тематическая выставка работ молодых художников и музыкальный вечер вокального трио. По словам Сабины Агарба, цель проекта «Сухум модерн» – привлечь внимание жителей и гостей города к сохранению объектов историко-культурного наследия, установить на зданиях информационные таблички с описанием их истории и архитектурного стиля, научить бережному отношению к памятникам архитектуры. Сабина Агарба рассказала о мастер-классе и лекции, посвященной истории фотографии.
Мастер-класс у нас был по реставрации витража. Витраж из табачной фабрики фирмы «Мир», это сейчас нынешняя администрация города в Сухум. Деталь, кусочек витража был у реставратора, реставратор Александра Цыпкова, и она показывала на примере этого витража, как нужно реставрировать, какие технологии, принципы. Также у нас была очень интересная лекция с Ибрагимом Чкадуо, фотографом абхазским, и Таей Георгиевной Алания. Лекция была посвящена сухумским фотомастерским и вообще в принципе, фотография. Ибрагим сам тоже коллекционирует и фотографии старые, это Пименидиса, знаменитого тоже сухумского фотографа. Он принес нам фотографии и фотоаппараты старые. Жители и гости столицы смогли увидеть натурные экспонаты и также прослушать очень интересную лекцию. И Тая Георгиевна Алания, так как она краевед, у нее есть большая коллекция фотографий старинных, она тоже включилась и дополнила лекцию Ибрагима Чкадо.
По всему зданию, во всех его комнатах, коридорах, на террасах и изразцовых печах старого особняка развешаны картины с изображениями старых сухумских зданий, составляющие цвет архитектурного стиля города. Об этой выставке рассказала Сабина Агарба.
У нас проходит также выставка молодых абхазских художников. Тема «Сухумский модерн». Работы были подготовлены специально к выставке.
Молодые, талантливые абхазские художники. Мы поняли, что их у нас очень много. На самом деле у нас здесь и представлена и живопись, и графика. До 40 работ, в общем, по-разному оформлены, скомпонованы. И у нас даже есть работа Виталия Жесткова, особняк Нино, который находится рядом с дачей Дундеров. Это вообще 3D-макет из дерева. А художников человек до 15, я думаю. На самом деле они сами очень рады этому, потому что, к сожалению, в Абхазии нету такой площадки людей талантливых, которыми есть что-то сказать и есть что показать, и у них нету такой площадки, где можно выставить, чтобы люди насладились их творчеством, и они сами тоже получили удовлетворение от этого.
В один из дней проекта на музыкальном вечере состоялась премьера недавно созданного тремя известными абхазскими вокалистами Анатрио. Алхаз Фирсба, Нукзар Какалия и Аляс Абухба объединили свои голоса и исполнили под аккомпанемент гитары известные абхазские песни. Впечатлениями от проекта поделились активно посещавшие его мероприятия Сандри Каблоти и Арсоу Хуапшиху. Сандри Каблоти отметил интересные лекции и особую атмосферу, созданную организаторами на даче Дундер.
Лично мне очень понравился этот проект «Аго Модерн», потому что он поднимает культурный уровень молодежи. Туда ходят в основном молодежи, взрослые. Там было очень красиво, очень интересно, и сама атмосфера виллы, хоть она и не в лучшем состоянии, но это все исправимо. И очень мне понравилось то, что они приглашали знаменитых людей, которые рассказывали. Мне очень понравилась лекция Ибрагима Чкадуа про фотографии. Я вообще не знал, что существуют какие-то фонды европейские, где хранятся фотографии старого Сухума. Это все очень интересно. Хочу поблагодарить организаторов, потому что они большие молодцы. И сейчас они запускают проект «Маяк», насколько я знаю, и мне прям интересно, что там будет.
Арсоу Хуапшиху отметил вклад проекта в создание площадки для объединения молодежи, обмена знаниями и информацией.
Я посещал дачу Дундер, проект «Сухумский модерн» меня впечатлил. Это стало еще одной площадкой для привлечения, для объединения молодежи, творческих людей, для обмена знаниями, информацией. И в последний вечер я участвовал в закрытии этого проекта. Последний вечер был наполнен абхазской музыкой. Абхазская музыкальная группа «Анатрио» исполнила абхазские народные песни в новом звучании, в современной обработке. Зрители были довольны, и это говорит о том, что как бы, абхазский язык, абхазская музыка тоже является, есть частью вот такой молодежной, современной площадки. Говорили о том, что все красиво сочетается, и абхазские мелодии, и стиль модерна, и современное искусство. Поэтому я считаю, что проект очень удачный.
Завершением второго этапа проекта будет размещение на фасадах сухумских зданий информационных табличек, которые должны появиться к концу сентября. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Судебные разбирательства в отношении Тамары Миракишвили будут продолжены. Генпрокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия не отказывается от уголовного преследования гражданской активистки. Подробности у Мураса Гукимухова.
Гражданская активистка Тамара Миракишвили 6-й год под следствием. Она 4 раза доказывала абсурдность предъявленных ей обвинений в судах первой инстанции, но всякий раз Генеральная прокуратура опротестовывала эти решения и отправляла дело на очередное доследование или устранение препятствий к его рассмотрению. В июне 21 года следователи предложили ей закрыть дело по истечении срока давности якобы совершенного ею преступления. Это как бы такой компромисс в пользу следствия. Мол, мы перестаем тебя гнобить и держать под домашним арестом, но при этом ты признаешь нашу правоту. То есть мы не будем нести ответственность за незаконное преследование человека, и никто тебе не компенсирует ни моральный ущерб, ни расходы на адвокатов в течение этих 5 лет. Тамару вполне понятно, такая сделка не устроила, и она отказалась. Как тогда говорила Тамара, ей было понятно, что прокуратура будет тянуть это дело бесконечно. И все это время она будет сидеть без документов под пожизненным домашним арестом. Но с другой стороны, была надежда, что со сменой политического руководства что-то изменится, и прокуратура откажется от уголовного преследования, признает его необоснованность. Вместо этого накануне Тамара Миракашвили получила письмо из Генеральной прокуратуры следующего содержания. Цитирую с сокращениями. «Сообщаю, что в рамках проведенной проверки Генеральной прокуратурой Южной Осетии из прокуратуры Ленингорского района истребовано уголовное дело номер 971-605 УК РФ». В ходе изучения уголовного дела было установлено, что дело судом возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Для устранения указанных судом обстоятельств необходимо дополнительное время, в связи с чем по ходатайству следователя прокуратуры Ленингорского района, исполняющим обязанности генпрокурора Битиевым С.М., срок предварительного следствия был продлен. Конец цитаты. Тамара Миракашвили обсудила это письмо со своим адвокатом, и вместе они пришли к выводу, что со стороны Генеральной прокуратуры это заход на очередной круг бесконечного уголовного преследования, говорит Тамара Миракашвили.
Вчера коротко написал мой адвокат. Извини, но я вижу от этого письма, что прокуратура с тобой не закончит никогда. Будут толкать тебя из прокуратуры в суд, в первой инстанции, потом второй, потом вот так будут. То, чем занимались Бибилевская прокуратура.
Уголовное дело в отношении Тамары возбудили 16 августа 2017 года, а с 4 сентября 2018 года она находится под судом. Сначала ее обвиняли за клевету на партию власти «Единая Осетия». Но 17 января 2020 года коллегия Верховного суда Южной Осетии окончательно сняла обвинение по этой статье. Коллегия обязала генпрокуратуру убрать из дела эпизоды, связанные с клеветой, и вернуть дело в суд. Конечно, если прокуратура не намерена отказаться от уголовного преследования. В настоящее время Тамара Миракашвили обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса. 324-й – незаконное приобретение югосетинского паспорта. Она получила его, сохранив грузинское гражданство. И 327-й статьи – использование заведомо ложного документа. Имеется в виду ее заявление об отказе от грузинского гражданства при получении югосетинского паспорта. Адвокат Тамары Икрамжан Раматов во время заседания коллегии Верховного суда назвал эти обвинения несостоятельными.
Да, касательно вот использования подложного документа. Интересный факт, я первый раз, более, может быть, 30-летний практик, услышал, что обыденное заявление человека о обращении государственного органа о выдаче паспорта может являться официальным документом. А здесь мы услышали, что раз заявление человека заверено нотариально, то оно становится официальным документом. Нотарь что заверил? Она содержание, может быть, тогда и стандартно надо было привлечь, причем она не проверила. Она просто заверила ее подпись. Личность удостоверила и заверила ее подпись. Все. А что, она стала государственным документом? В этой части я даже полагаю, что решение, так скажем, оправдательного приговора является законом. В части 324 уголовного кодекса. Приобретение документа. Приобретение паспорта.
По словам Тамары Миракашвили, в частных беседах сотрудники прокуратуры признают абсурдность обвинений. Но на вопросы Тамары, почему тогда не закрываете дела, начинают многозначительно смеяться, говорит Тамара Миракашвили.
Люди из Церована приезжают, из Ленингора в Церован отправляют с грузинским плюс югосетинским гражданством. И пока я не увидела за 6 лет, чтобы хотя бы одно еще уголовное дело за двойное гражданство возбудили. Почему? Это же не из-за паспорта началось. Это из-за критики власти. За коррупцию, за убийство, за стариков, которых не пускали на лечение. И они от этого умирали. За все одна я говорила. Все молчали. Власть, которого я критиковала, поменялась. Их больше нету. Но дело все-таки продолжается в таком духе. Значит, продолжается. Вот такая повестка дня матчи, чтобы я перестала говорить, что они здесь творят на самом деле.
Все эти годы, говорит Тамара Миракашвили, она наблюдала реакцию правоохранительной системы на ее сигналы. Система не карает преступность, потому что она с нее кормится. Преследованием подвергают того, кто мешает идиллии. Делает маленькие секреты персонажей этой истории достоянием гласности.
Годы Ленингорская больница платила мертвым душам зарплаты. Им перерасчеты делала. Люди, которые не существовали в нашем районе. Вот за то, что это я озвучила, на меня давят, а не преступников. Преступники еще там работают и продолжают в том же духе.
Хотя бы в частных беседах сотрудники прокуратуры как-то объясняли, почему не реагируют на, по сути, заявления в прессе о совершенных преступлениях.
Прокуратура говорит, что они очень заняты, им не хватает физических следователей, чтобы дойти до Лениногорской больницы. А для меня им хватает все силы и средства. Конечно, лучше бороться со мной, чем преступниками.
И все-таки, почему генпрокуратура не спешит закрыть политически мотивированное дело? Тем более, что ответственность за него несет предыдущий режим. По информации инсайдеров, все дело в том, что проводил расследование и передавал дело в суд Давид Гурциев. Тот самый следователь Лениногорской прокуратуры, который в декабре 2020 года был приговорен к пожизненному заключению Мцхетским судом за пытки и убийство Арчила Татунашвили 22 февраля 2018 года. Тогда Анатолий Бибилов его защитил, но убрал из района. Теперь его хотят вернуть с повышением в ранге прокурора Лениногорского района. У товарища репутация умелого решалы и эффективной крыши. По информации инсайдеров, новое ленингорское начальство нуждается в его талантах и хочет вернуть его в район. Но признание уголовного преследования Тамары незаконным может помешать повышению Гурциева по службе. Так утверждают инсайдеры. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Политологи о концепции гуманитарной политики России. В США через Мексику история иммигрантки из Грузии. Инфекционисты о новых вакцинах от коронавируса. Грузинскую прессу почитал Серго Бригвадзе.
Началась русификация населения целевых стран, в том числе и Грузии. Об этом газете «Квирис Палитра» заявила эксперт грузинского центра стратегических исследований Хатуна Лагадидзе. Респондент издания считает, что утверждение концепции гуманитарной политики Российской Федерации – это объявление мирной оккупации государства. Нового в этом нет ничего. Защита российских граждан на территориях других стран давно является частью путинского видения расширения империи, говорит эксперт. Однако сейчас ареал расширяется.
Граждан России не хватает и решили взять на себя право защищать все русскоязычное население. Путин фактически очертил постсоветские страны, с которыми он намерен восстановить русскую империю. Не исключено, что сотни тысяч десантников, которые в этом году хлынули из России в Грузию, ждут повода. Конечно, не все из них десантники, но процесс настолько бесконтрольный, что мы действительно не имеем права расслабляться. Я не думаю, что власти Грузии различают тех, кто бежал от путинского режима, кто сотрудник спецслужб и тех, кто бежал от войны. Бесконтролен не только наплыв граждан Российской Федерации, но и процесс открытия ими здесь банковских счетов, приобретения жилплощади и регистрации бизнеса. Все это мины, которые Кремль может взорвать в любое время.
Правительство Грузии, между тем, находится в режиме ожидания, продолжает Хатуна Лагадидзе, и надеется, что в случае победы Украины в войне российский узел проблем развяжется сам собой, и им удастся запрыгнуть в западную лодку. Однако некоторые представители власти явно рассчитывают на победу Российской Федерации, поэтому называют бессмысленным любое сопротивление России. На это указывает и тот факт, что в государстве не существует стратегии безопасности, концепции, документа по оценке рисков. Глупо создавать бомбы, на обезвреживание которых у нас нет ресурсов, сказал респондент «Квирис Палитра». В США через Мексику – новое, но ставшее одним из основных направлений трудовой миграции из Грузии. Уже примерно полгода тысячи граждан Грузии нелегально пересекают мексиканско-американскую границу и сдаются американским пограничникам, пишет информационное интернет-издание «Джем News. Хотя гражданам Грузии трудно попасть и в Мексику. Проще сделать это с европейской визой. Самая популярная в этом отношении – Польша, которая охотно выдает визы грузинским трудовым мигрантам. Такой возможностью воспользовалась 36-летняя Татья. По прибытию в Мексику она сразу же оказалась в местной иммиграционной тюрьме, но через неделю ее отпустили. Оставался последний этап – добраться до американской границы.
Приехали молодые ребята на спортивных машинах, посадили нас, группу нелегалов, и мы на большой скорости поехали. Была уже полночь, нас фактически выкинули, сказали, теперь бегите. Пустыня, ночь, мы бежали по песку, даже парни были так напуганы, что плакали. Мы увидели реку, один из нас проверил глубину веткой, было неглубоко, и мы вошли. Мы вышли из реки мокрые, не знали, в какую сторону идти к стене, ничего не было видно. Нас вела узбекская семья, а мы шли за ними. Когда мы подошли к стене, все плакали.
После сдачи американским пограничникам мигрантов поместили в камеру предварительного заключения, а затем в иммиграционные тюрьмы. Там уже начинаются разбирательства, узнают, есть ли у них спонсор в Америке. Человек, который возьмет на себя часть ответственности за мигрантов. Это означает, что у мигранта есть убежище, и он не окажется на улице. В итоге для Тати все закончилось благополучно. Сейчас она работает помощницей у пожилой женщины в семье в Нью-Джерси и получает $180 в день. Однако так везет не всем. Большинству приходится месяцами находиться в иммиграционных тюрьмах. Многие после этого возвращаются на родину. При этом вызывает тревогу тот факт, что люди готовы пережить тюрьмы, голод, холод и страх ради того, чтобы эмигрировать из Грузии, пишет Jam News. Когда в Грузию поступит новая улучшенная вакцина от коронавируса, статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило обновленные версии вакцин «Модерна» и «Пфайзер» «Бустер-2», пишет издание. Этот вариант был создан для эффективной борьбы с новыми подштаммами омикрона. Вакцину «Модерна» смогут получить люди старше 18 лет, а «Пфайзер» старше 12. Применять их разрешается не менее чем через 2 месяца после первой прививки или последней бустер-дозы. При этом США планируют усилить кампанию по вакцинации от коронавируса, поскольку с началом нового учебного года школьникам и студентам придется находиться в закрытых помещениях, что чревато распространением инфекции. Впрочем, Грузии не стоит ждать получения вакцины в ближайшее время, заявляет врач-инфекционист Александр.
Мы знаем, что существующие вакцины становились менее эффективными, когда появлялись новые штаммы, поэтому возникла необходимость версии, у которой будет улучшенный эффект в борьбе против всех штаммов. Хорошо, что первые шаги в этом направлении сделаны, однако это не все. Вакцины еще должны пройти определенные этапы. Из-за этого на данном этапе неизвестно, когда указанные вакцины появятся в Грузии.
В США тем временем настроены оптимистично. На одной из конференций координатор Белого дома по реагированию на пандемию доктор Ашиш Джа заявил: «Мы приближаемся к тому моменту, когда одна вакцина будет обеспечивать круглогодичную высококачественную защиту», цитирует доктора Квирис Палитра. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.